Говорящие книги в исполнении Евгения Павловича Терновского на полках библиотеки и на руках у читателей. В этом году исполнилось 80 лет со дня рождения одного из дикторов говорящей книги Евгения Павловича Терновского, годы жизни 1937-2004. Этот человек незримо на протяжении более 3 десятилетий входил в дом каждой семьи, жившей в огромной стране под названием СССР. В 1958 году он окончил Государственный институт театрального искусства, получив специальность актер театра и кино, после чего сразу был принят в Московский театр Маяковского. Но не прошло и года, как он узнал о наборе дикторов на Всесоюзное радио. Одолев конкурс, 150 человек на место, пройдя все туры, Евгений Терновский оказался в числе 3, кому посчастливилось быть принятым на Всесоюзное радио. За считанные годы из диктора 3-й категории он вырастает до одного из ведущих профессионалов категории «высшей». Юрий Левитан считал его своим учеником. Их связывали, несмотря на разницу в возрасте, теплые дружеские отношения. Требования, которые предъявлялись тогда ко всем, кто получал доступ к микрофону, были очень высокими. Помимо безупречного знания норм русского языка, а в этом плане диктор Евгений Терновский воплощал собой эталон русской литературной речи, не один год являясь бессменным ведущим передачи «В мире слов», необходимо было владеть и смежными профессиями. Он был не только диктором, но и журналистом. Это сочетание вскоре очень пригодилось ему при освещении Олимпиады 80, за что он был награжден медалью за трудовое отличие в репортажах с военных парадов на Красной площади. После смерти Юрия Левитана чтение важнейших правительственных сообщений было поручено именно Евгению Терновскому. Сохраняя левитановские, строгие, даже когда это было нужно, менторские тона, Терновский умел, опять же, в зависимости от содержания текста, незаметно перейти на мягкие и доверительные ноты, пользуясь уникальными тембровыми возможностями своего неповторимого бархатного баритона. С 1997 и до конца своих дней он работал на радио «Орфей». Евгений Павлович активно сотрудничал со студией звукозаписи Всероссийского общества слепых, где им были начитаны сотни книг и самых разных текстов. На последние годы жизни пришлась и его педагогическая деятельность. Он преподавал в школе Останкино, руководимый другим известным диктором Ильей Прудовским. Свое отношение к аудиолитературе Евгений Павлович Терновский выразил словами: «Читая книгу вслух, я только помогаю ее увидеть». Благодаря ему тысячи незрячих читателей услышали в его исполнении сотни книг. Вначале Евгений Павлович читал книги вслух на предприятиях ВОЗ, а затем стал одним из первых и самых лучших исполнителей говорящей книги. Именно в его исполнении звучат «Тихий Дон» Михаила Шолохова, «Доктор Живаго» Бориса Пастернака и другие книги 20-го столетия. Вот некоторые из книг, начитанных Евгением Павловичем Терновским в разные годы. «Бальзак, Анаре», «Бедные родственники», «Романы». Два романа французского писателя-реалиста, объединенные названием «Бедные родственники», «Кузина Бетта», «Кузен Понс», о неудавшихся жизнях двух различных людей. «Кузина Бетта», завистливая и мстительная, умирает в результате собственных козней. Понс, мягкий и слабохарактерный, поглощенный страстью к искусству, становится жертвой родственников. «Бальзак, Анаре», «Бедные родственники», «Романы». На 10 кассетах, тоже на флеш-карте, для записи на карту. «Бальзак, Анаре», Евгения Гранде, «Роман». Действие романа происходит в 20-х годах 19 века в небольшом французском городке. Рисуя жизнь семьи винодела Гранде, обладателя огромного состояния, раскрывая трагедию его дочери Евгении, жертвы алчности и душевной черствости своего отца, писатель показывает безграничную власть денег в обществе, ведущую к разрушению семьи. «Бальзак, Анаре», Евгения Гранде, «Роман», на 3 кассетах, тоже на 1 диске, тоже на флеш-карте, для записи на карту. «Бальзак, Анаре», «Шагреневая кожа», «Роман». История нищего молодого честолюбца, на пороге самоубийства случайно купившего в антикварной лавке волшебный талисман. Кусок шагреневой кожи, исполняющий все желания его владельца, но при этом всякий раз сокращающий его жизнь. «Бальзак, Анаре», «Шагреневая кожа», «Роман», на 4 кассетах, тоже на 1 диске, для записи на карту. «Алданов Марк Александрович», «Пещера», «Роман». Роман «Пещера» – третья книга трилогии писателя-мигранта Марка Алданова, годы жизни 1886-1957, «Ключ», «Бегство», «Пещера». В центре повествования жизнь в эмиграции героев из предыдущих частей романа. Алданов Марк Александрович, «Пещера», «Роман». На 6 кассетах, тоже для записи на карту. 2 первых романа из трилогии «Ключ» и «Бегство» также имеются в записи в исполнении Валерии Лебедевой и Юрия Заборовского. Айтматов Чингис, «Плаха», «Роман». Роман Чингиза Айтматова «Плаха» основан на идее противоречивости человеческой природы. С одной стороны, человек подчиняет себе и использует природу, потребляя ее через плоды своей деятельности, а с другой стороны, разрушает своими преобразованиями. Таким образом, мир природы превращается в мир человеческий. Между ними должны быть установлены отношения родства, гармонии, но на самом деле все наоборот. Об этом и говорит Чингиз Айтматов. «Дисгармония приводит к трагедии, приводит род человеческий на плаху». В сложно построенном романе переплетаются две основные сюжетные линии – жизнь волчьего семейства и судьба Авдия Калистратова. Айтматов Чингиз, «Плаха», «Роман». На флеш-карте, тоже на одном диске и для записи на карту. Балашов Дмитрий Михайлович, «Семён Гордый», «Роман». «Семён Гордый» – четвертый роман из серии «Государи московские», является непосредственным продолжением романа «Бремя власти». Автор описывает судьбу сына Ивана Калиты, сумевшего в трудных условиях своего правления 1341-1353 закрепить государственные приобретения отца, предотвратить агрессию княжества Литовского и тем самым упрочить положение московского княжества как центра Владимирской Руси. Балашов Дмитрий Михайлович, «Семён Гордый», «Роман», на одном диске, на флеш-карте для записи на карту. Беленков Аркадий, «Черновик чувств», «Роман». Аркадию Беленкову, автору романа «Черновик чувств», так не похожего на то, что создавалось в советской литературе военных лет, было 22 года, когда он вынес свое неординарное произведение на суд собратьев по литературному цеху. Не только его творение. Сам Аркадий, студент литературного института при Союзе писателей СССР, отличался от своих сверстников. Вызывающе одевался, носил бородку, обладал исключительными знаниями в области истории, философии и литературы – обо всем имел свои несовместимые с советской идеологией суждения и не скрывал их. Работал над созданием литературной теории «Необарокко». Организовал на дому литературный кружок того же названия. Как это нередко практиковалось в разные времена, расправа с неугодными начиналась с исключения из партии, из института, из комсомола. Арест Беленкова тоже был предварен исключением его из ВЛКСМ в 1943 году, как раз накануне защиты дипломной работы романа «Черновик чувств». В ночь с 29 на 30 января 1944 года на квартире Аркадия Беленкова, где он проживал вместе с родителями, был произведен обыск, за которым последовал арест. Беленков Аркадий, «Черновик чувств», «Роман», на двух кассетах, тоже на флеш-карте для записи на карту. Бойда Юрий Васильевич, «Кёнигсберг», «Роман». Роман «Кёнигсберг» повествует о жизни студента английского отделения Бориса, который всю жизнь искал свой город Кёнигсберг, город королей. Для одних это несбыточная мечта, а для других это авантюра. Они не желают ничего знать о бездне, которая может развернуться в любой миг, в любом месте. Бездна, которая скрыта в человеке. Вот такой город Кёнигсберг был у Бориса. Город под стеклом. Была и любимая женщина – Вера Давыдовна, женщина, нуждающаяся не только в любви, но и защите. В какой-то мере это была роковая женщина. Ее любили и восхищались ею, из-за нее шли на роковой поступок. Влюбленный в нее юноша зарезал ее обидчика, но эта женщина всегда мечтала об одном. Любая куколка в своей жизни должна стать бабочкой. Вот и Вера Давыдовна все ждет, когда у нее за спиной вырастут крылья. Вот такой он для каждого человека свой Кёнигсберг. Присутствует ненормативная лексика. Муйда Юрий Васильевич, «Кёнигсберг», «Роман», на двух кассетах, тоже на флеш-карте для записи на карту. Есин Сергей, «Незавершёнка», повесть. Сергей Есин, имя о котором много говорит современному читателю. Его роман «Имитатор» стал литературной сенсацией в начале перестройки. Почти каждое произведение прозаика – он дебютировал в 1969 году, привлекало внимание критики и читающей публики. При свете маленького прожектора, Р-78, мемуары 40-летнего, незавершенка, в редкие месяцы на берегу. Они появлялись в наших толстых журналах. Они перечитываются и комментируются и сегодня. Букинист утверждает, что книги Есина обычно на комиссию не приносят, предпочитают неизменно держать в своих личных библиотеках. Возможно, это тот случай. Сегодняшнее, сиюминутное претендует на универсальное, по крайней мере, на духовно необходимое. За последние годы Сергей Есин написал несколько новых романов. «Временщик» и «Временитель», «Соглядатый», «Казус» или «Эффект близнецов». Романы эти тоже не прошли мимо читателей прессы. Сегодняшняя жизнь в ракурсах литературы обладает особым и неповторимым рисунком. Объект этих романов – интеллигенция. Основная тема – двойная жизнь, как говорится, между этикой и прагматикой. Сюжет, как правило, детективный. Но разве смысл романа исчерпывается сюжетом, темой и именем рефлексирующего героя? Вот этот романный осадок и привлекает к прозаику пристальное обостренное внимание. А может быть, стоит говорить о феномене языка, ибо стиль и слово Сергея Есина – это русская, сладко-надрывная психологическая проза, всегда склонная к авторскому саморазоблачению и покаянию героев. Сергей Есин, 1935 года рождения, живет в Москве, по образованию филолог. Есин Сергей, незавершенка. Повесть, запись на флеш-карте. Вайнер Аркадий, Вайнер Георгий. Женитьба Стратонова или сентиментальное путешествие невесты к жениху. Одинокая интеллектуалка, похоже, нашла мужчину своей мечты. Однако вскоре история романтическая превращается в историю криминальную. Вайнер Аркадий, Вайнер Георгий. Женитьба Стратонова или сентиментальное путешествие невесты к жениху. Запись на флеш-карте для записи на карту. Костылев Валентин, Иван Грозный, роман-трилогия. В исторической трилогии «Иван Грозный» писателя Валентина Ивановича Костылева, годы жизни 1884-1950, изображается государственная деятельность грозного царя, освященная идеей борьбы за Единую Русь, за централизованное государство, за укрепление международного положения России. Автор рисует Ивана Грозного как сына своей эпохи с присущими ему чертами жестокости, вспыльчивости, суевериями. Одновременно Грозный выступает в романе как человек сильной воли и характером, как выдающийся исторический деятель. Костылев Владимир, Иван Грозный, роман-трилогия. Запись на флеш-карте для записи на карту читателя. Эйдельман Натан Яковлевич. Секретная аудиенция. Натан Яковлевич Эйдельман, годы жизни 1930-1989, был замечательным и в свое время знаменитым советским историком и популяризатором исторической науки. Точнее сказать, он был историком русского свободомыслия. «Секретная аудиенция» 1985 год – добротное историческое исследование о встрече Пушкина с Николаем I в Кремле 8 сентября 1826 года, как о встрече поэта с самодержцем, унизительная для поэта попытка его приручить, поскольку сама встреча всего лишь идеологическая мера для расширения популярности царя. Метод Эйдельмана раскрывается тут во всем блеске. Тщательный поиск деталей, системное рассмотрение всех версий и свидетельств, их медленное чтение и научная критика, психологическое вживание в характер исторических персонажей, попытка представить их воочию. А поверх текста лейтмотив «Власть и свобода». Эйдельман Натан Яковлевич. Секретная аудиенция. Запись на флеш-карте для записи на карту читателя. Адамс Ричард. Бездомные псы. Роман. Перевод с английского. С экспериментальной станции, где проводятся жестокие опыты над животными, бегут два приятеля. Дворняга Раф и фокстерьер Шустрик. Но долгожданная свобода таит новые опасности и испытания. Роман Ричарда Адамса, автора «Корабельного холма» и «Путешествия кроликов», почитаемого наряду с Кэролом и Толкином, критики относят к жанру фэнтези о животных. Снятый по книге в 1982 году одноименный анимационный фильм произвел эффект разорвавшейся бомбы. Взбудоражена общественность, общество защиты животных и Гринпис обвинили правительство практически всех стран в бесчеловечности, истреблении братьев наших меньших и непрекращающихся разработках биологического оружия. Адамс Ричард «Бездомные псы». Роман. Перевод с английского. На трех кассетах на флеш-карте для записи на карту читателя. Ажар Эмиль. «Вся жизнь впереди». Роман. Перевод с французского. За роман «Вся жизнь впереди» никому неизвестный писатель Эмиль Ажар был удостоен высшей литературной награды Франции, присуждаемой лишь раз в жизни – Гонкуровской премии. Гораздо позднее выяснилось, что никакого Ажара не существует. Этот псевдоним стал очередной литературной маской великого мистификатора Ромена Гари. Момо Мохаммед, арабский мальчик, оставшийся без матери и выброшенный на улицу в бедняцком квартале Парижа. Мадам Роза, старая еврейка, у которой в жизни нет уже никого и почти ничего. Кажется, они обречены на умирание, по крайней мере, душевное. Но нет, сила любви творит невероятное. Взорвавший французскую литературу роман принес Гари Ажару вторую Гонкуровскую премию. Случай единственный в истории. Ажар Эмиль. «Вся жизнь впереди». Роман, перевод с французского, на трех кассетах, на флеш-карте для записи на карту читателя. Анджеевский «Ежи. Врата рая. Повесть. Перевод с польского». Главная тема произведений польского писателя «Ежи Анджеевского. Годы жизни 1909-1983. Поиск истинных духовных ценностей в жизни человека». Проза его вызывает споры, побуждает к дискуссиям, но она всегда отмечена глубиной и неоднозначностью философских посылок, новизной художественных решений. В повести «Врата рая» 1960-й, написанной на историческом материале, в абстрактно-гуманистическом духе трактуется проблема человеческого существования. В 1968 году по мотивам повести Анджей Вайда снял одноименный фильм. «Анджеевский ежи. Врата рая». Повесть, перевод с польского, на флеш-карте для записи на карту читателя. Бёль Генрих. «Бильярд в половине десятого». Роман, перевод с немецкого. Генрих Бёль. Годы жизни 1917-1985. Лауреат Нобелевской премии 1972 года. «Бильярд в половине десятого», написан в 1959 году, написанный кровью сердца роман о нравственном выборе между причастием Агнца и причастием Буйвола. Скульптурная лепка образов, трагическая глубина раскрытия характеров героев, напряженность и драматизм сюжета, блестящее стилистическое воплощение обеспечивают роману неизменное признание. Проблематика романа не утратила остроты и злободневности до сих пор. Глазами клоуна самый лирический роман автора, главный герой – изгой, отщепенец, чудак, принципиально не такой, как все. Он выражает умонастроение западной молодежи конца 50-х, начала 60-х годов. Бёль Генрих. «Бильярд в половине десятого». Роман. Перевод с немецкого. На семи кассетах, на флеш-карте для записи на карту читателя. Бёрджес Энтони. «Заводной апельсин». Роман. Перевод с английского. Энтони Бёрджеса. Годы жизни 1917-1993 английского прозаика, поэта, литературоведа, лингвиста, композитора называют одним из величайших интеллектуалов своего времени. «Заводной апельсин», написанный в 1962 году, самое знаменитое произведение автора, принесшее ему мировую известность. Это одна из антиутопий 20 века, в которой террор подростковых банд сталкивается со всесокрушающей мощью государственной машины. Неадаптированный текст романа снабжен комментариями, заданиями на понимание и словарем. Бёрджес Энтони. «Заводной апельсин». Роман. Перевод с английского. Запись на флеш-карте для записи на карту читателя. Брэдбери Рэй. «Вино из одуванчиков». Повесть. Перевод с английского. Войдите в светлый мир 12-летнего мальчика и проживите с ним одно лето, наполненное событиями радостными, печальными, загадочными и тревожными. Лето, когда каждый день совершается удивительное открытие, главное из которых — ты живой, ты дышишь, ты чувствуешь. Брэдбери Рэй. «Вино из одуванчиков». Повесть. Перевод с английского. Запись на одном диске, на флеш-карте для записи на карту читателя. Все книги, перечисленные в обзоре, имеются также на сайте библиотека «Логос ВОЗ» формат LKF. О работе Евгения Павловича Терновского и других дикторов-чтецов над записью говорящих книг можно узнать из книги Нины Ступиной и Александра Лапшина «Голоса книг». Она имеется в записи на двух кассетах, для записи на карту и в плоскопечатном виде крупным шрифтом для слабовидящих, издание 2004 года. Озвученный вариант книги читают Вячеслав Герасимов и Наталья Карпунина.